Слава Богу! Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на этом месте. Давайте помолимся, попросим благословения. Потому что все от Него, и мы к Нему. И мы здесь для Него собраны. Будем молиться. Аллилуйя. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в это утро можем собраться здесь перед Тобою, перед лицом Твоим. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам, Господь, жизнь в этот день, Господи. Мы открыли глаза, Господи, и увидели свет Божий, и Твоя милость над нами также сегодня обновилась. Господи, а это значит, что, Господь, в этом дне вновь, Господи, Ты открыл для нас двери, Господи, Твоей благодати, Ты, Господи, пустил нас через этот надежный и верный доступ, Господи, крест Голгофский, к престолу Твоей благодати, Господи. И мы благодарим Тебя за то, что мы имеем, Господь, эту дверь, Господи. Она очень дорогой ценой куплена для каждого из нас, Господи, ценою страданий и смерти, и унижение Твоего единственного Сына Иисуса Христа. Господи, потому помоги, Господь, чтобы наши сердца, они не были в этом, к этой истине, каменными, Господи, чтобы они на самом деле, Господи, могли в смирении, Господи, благоговении и трепете, Господи, радости приходить к Тебе, приходить, Господи, к Богу нашего спасения, чтобы прославить Тебя, чтобы, Господи, благодарить Тебя, чтобы поклоняться Тебе. Отец Небесный, мы благодарны, Господи, за то, что в это утро со всем народом Твоим, по всему лицу земли, мы можем исповедовать то, что Ты Бог нашего спасения, Господи, и что Ты, Господи, единственный, истинный и праведный, который был, есть и грядет в этот мир. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты не оставляешь нас в неведении, Боже, за то, что Твое Слово, Господи, оно просвещает глаза нашего сердца, Господи, учит нас верить. Мы благодарим, Господи, за то, что Твое живое присутствие, оно, Господи, показывает нам, Боже, то, что Ты рядом, Боже, открывая, Господь, наши глаза тоже на славу Твою. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что, Господи, наши молитвы, они не оставлены без ответа и без внимания, за то, что мы не покинуты, не одиноки в этом мире. И мы молимся, Господи, и просим, чтобы наши сердца, Господь, они были всегда сориентированы на Тебя прежде всего, чтобы Ты, Господи, всегда был на первом месте у нас, Боже. Все остальное, Боже, чтобы был уже где-то на своем месте, как Ты заповедал и учил. Благодарим Тебя, Отец, за этот день, который Ты нам подарил. Благодарим за возможность собраться вместе здесь, перед лицом Твоим. Благодарим, Господи, за возможность свободно прославить имя Твое. Господи, благодарим за возможность, Боже, быть, называться детьми Твоими. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу за то, что можем здесь собраться без всяких проблем, гонений, препятствий. Да, слава Богу за то, что у нас есть сегодня еще благоприятное время для того, чтобы Господа узнавать, для того, чтобы общаться, для того, чтобы служить Ему, для того, чтобы, как сказать, говорить о Нем людям, окружающим нас. И, в общем-то, не всегда такое на земле было. Вот. Так вот, чтобы наша с вами жизнь была эффективной, я бы хотел, я имею в виду эффективной для Бога, я бы хотел, чтобы мы вспомнили одно предостережение, которое Христос оставил своим ученикам, соответственно, я думаю, что оно к нам тоже относится. Находится оно в Евангелии от Марка, 8 главе. Евангелие от Марка, 8 глава, с 10 по 15 стих. И написано так: «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовать от него знамений с неба, искушая его. Он, глубоко вздохнув, сказал: „Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения“. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: „Смотрите,
Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Глядите, здесь вот два таких предупреждения в 15 стихе. Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Ну, для христиан не новость, что нужно беречься греха, да? Мы на самом деле с ним знакомы, знаем, как он разрушительно действует. Мы на самом деле знаем по своей жизни, по опыту своему, может быть, прошлому, может быть, еще, может, какого-то и в Боге, когда мы были еще, да, что насколько все это серьезно, насколько все это опасно. Насколько все может на самом деле далеко зайти, насколько сильно мы можем пострадать от того, что мы, допустим, впустили грех в свою жизнь, или же не боремся с ним, и так далее. Либо, допустим, еще там, хуже того, радуемся ему и так далее. То есть, насколько все может далеко и серьезно зайти, насколько все может быть на самом деле разрушительным и пагубным для человека. Мы с вами также слышали предупреждение в отношении мира. Он сказал, что не дружите с этим самым миром. Не, имею в виду не людей, которые вокруг нас, те принципы и ценности, которым мир придерживается. И здесь вот еще одно такое интересное предупреждение, которое тоже стоит иметь поле зрения, потому что Христос также сказал о нем очень серьезно. Берегитесь. Что значит «берегитесь»? То есть это имеется в виду все, что это опасно. Это опасно для жизни, это опасно для души. Это опасно для души. Почему? Потому что если для нас это не опасно, то тогда зачем его беречься? То есть зачем тогда, опасаться этого явления? А тут на самом деле такое предупреждение, касаемое чего-то опасного. Я бы так сказал, смертельно опасного для наших души, да? И характеризуя это явление, Христос называет его закваской. Закваска – это что? А? Да, хозяйки проще назовите, что такое закваска. Дрожжи, да. Дрожжи. То, что такое, и Христос очень часто, говоря о закваске, подчеркивал ее сущность. То есть это что-то маленькое, которое, попадая в большое, меняет сущность этого большого. Да? То есть из вот этой пресной муки, да, получается вот такой вот кислый квасный хлеб. То есть оно меняет, закваска меняет все. Закваска меняет формы, закваска меняет вкус, закваска меняет даже содержание, химическое содержание практически, если кто-то знаком с этой самой, с органической химией и так далее. То есть закваска, она такая вещь, которая способна все поменять. Все поменять, причем поменять это за какое-то время, начиная с незначительного чего-то. Да? Вот. Какие симптомы всего этого дела? Давайте, здесь он вспомнил конкретных две группы людей, фарисеев и Ирода. Да? В отношении фарисея много очень написано, и, в общем-то, мы можем много чего вспоминать, но, наверное, самый яркий пример находится в Евангелии от Иоанна, может быть, не открывайте это место, но это тот случай, когда к Иисусу Христу приходит Никодим. Вот, может быть, самый яркий пример того, как ведет себя фарисей. Никодим как будто бы, мы знаем про Никодима, что как будто бы он человек какой-то, и неплохой, по сути дела. А, по сути, все фарисеи неплохие. Они все неплохие. Хотя Христа, в конце концов, убили. Вот эти неплохие люди. И Никодим тоже, он тоже неплохой, по большому счету. Почему? Потому что он приходит к Иисусу и беседует с ним достаточно разумно, беседует с ним практически, как разумный человек, да? Там описывается их эта встреча, и он говорит, приходит ко Христу и говорит, учитель говорит, мы знаем, то есть он говорит не только от себя, но от лица кого? других фарисеев. Он говорит, учитель говорит, мы знаем, я подчеркиваю, он говорит, мы знаем, что ты послан от Бога. Потому что тех чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Понимаете? То есть он приходит к Иисусу Христу от лица других фарисеев и говорит, в общем-то, мы понимаем все, что происходит здесь с тобой, да? Мы понимаем вообще какую-то духовную реальность, и говорит, мы знаем, что ты учитель, который послан от Бога, потому что мы знаем, что с тобой Бог. Но при всем при этом он приходит к Иисусу, когда? Ночью. И при всем при этом он, в общем-то, он на самом деле не хочет как-то так, ну, как сказать, он не хочет что-то серьезно менять в своей жизни, вот этот самый человек. Вот такой вот интересный и страшненький симптом. То есть человек, который понимает, что на самом деле где Бог, человек, который понимает на самом деле где истина, но при этом при всем он никак свою жизнь не меняет. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот это вот, вот такие вот симптомы, такие страшненькие симптомы получаются, что на самом деле человек понимает, что там правда, человек понимает, да, это от Бога, человек понимает, да, это на самом деле божеские вещи и Божье дело, но при всем при этом я не хочу ничего менять, я не хочу ничего с этим делать. Почему? Потому что меня что-то держит. Меня держат на самом деле какие-то, ну как сказать, Христос, говоря о проблеме фарисеев, он сказал, что, говорит, они возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божью. То есть меня волнует больше мнение окружающих меня людей, меня волнует больше отношение ко мне этих вот самых людей, меня волнует больше вот это, чем отношение Бога ко мне. То есть такой явный, очень сильный перекос сделан в отношении человеков. Оно как бы естественно, оно как бы на самом деле и неплохо, и хорошо в отношении человеков, чтобы мы были сориентированы. Потому что человек вообще, как явление, оно существо социальное. То есть мы живем среди людей, мы призваны любить этих самых людей, мы призваны ладить с этими самыми людьми, мы призваны, как сказать, уметь общаться нормально, по-человечески с этими людьми. То есть это все хорошо. Но самое главное, что все должно быть на своих местах. Потому что Христос очень четко ставит приоритеты. Он говорит, кто возлюбит кого-то из людей больше, чем меня, уже недостоин меня. Почему? Потому что он ставит все с ног на голову. Потому что мы так устроены. Это не потому, что Христос, ну как сказать, хочет узурпировать внимание человека к себе или еще что-то такое, что кроме Бога никого больше не замечай. Это называется фанатизмом, и Христос такого тоже никогда не приветствовал. Потому что он сказал, возлюби Господа, Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Он не говорил и исключи вообще из поля зрения твоего ближнего как такового. Люби только одного Бога. Христос никогда такого не учил. Он сказал, люби Господа и люби ближнего своего. Но должно быть все на своих на самом деле местах. То есть приоритеты послушания, приоритеты важности отношений, приоритеты, в этих самых... интересов должны быть четко проставлены. В первую очередь, и самое главное, и самое важное в жизни человека, это занимать должен Бог. И отношения с Ним, и послушание Ему, и интересы какие-то связаны с Ним, и так далее, и так далее. В первую очередь, самое главное, самое важное. Второе, уже на втором месте, находится взаимоотношения и все остальное в отношении с людьми. Если этот перекос происходит, скажем так, тогда мы попадаем в большую проблему. Почему? Потому что нашу жизнь начинают контролировать уже не Бог с его заповедями, а нашу жизнь начинает контролировать кто? Люди. А через людей контролирует кто? Дьявол. Потому что он очень быстро находит способ, то есть он мастер манипуляций. Дьявол, он мастер манипуляций, потому что он научился управлять слабыми людьми. С самого первого момента грехопадения человека, когда он соблазнил Адама с Евой, да, все, он преуспел в управлении людьми. И дальше, управляя людьми, он продолжает управлять вот этим самым миром. И если на самом деле у нас вот эти приоритеты смещены, дьявол не может управлять единственным кем? Богом. Поэтому если мы подчинены Господу, если мы на самом деле, если на самом деле наши жизни, они они подчинены Богу, и у нас в первую очередь на самом деле стоит о взаимоотношении и послушании, и остальное в отношении с Богом, то тогда во вторичное уже в отношении людей, в отношении людей уже проще. Уже можно на самом деле, уже, там уже можно договориться. Там иногда можно, в этой области иногда можно конфликтовать. Если принципиально точка зрения человека рядом с тобою, она расходится с точки зрения Бога. Если это на самом деле принципиальные какие-то вещи. Если это не принципиальное, там можно на самом деле как-то уступать, как учат нас послания, да? Если, допустим, речь идет о каких-то там разномнениях, практике или еще что-то такого, там можно на самом деле уступить. Если там есть, может быть, варианты разнопонимания, то там, возможно, даже стоит и прислушаться, потому что что-то здравое можешь услышать и от людей, потому что Бог говорит и через них также, да? Но если на самом деле ты четко и ясно понимаешь, где Бог, то тогда тебе легче жить. На самом деле тебе легче, ну, как сказать, правильно двигаться в отношении, ну, в отношении Бога, в отношении окружающих и так далее, и так далее. То есть у Бога есть такой порядок, которого мы должны с вами придерживаться, и который был нарушен, вот, как сказать, и который очень легко нарушается, если на самом деле ты начинаешь слушать людей больше, чем Господа. Поэтому Христос, предупреждая своих учеников, говорит: бойтесь закваски фарисейской. В другом месте, в Евангелии от Луки, он объясняет очень коротенько, там он говорит: бойтесь закваски фарисейской, которая суть лицемерия. Которая, говорит, суть лицемерия. То есть вот эти симптомы на самом деле выглядят так, что очень для фарисеев было очень важно, чтобы на самом деле выглядеть перед людьми прилично. Они очень много трудились, они очень много работали для того, чтобы построить свою праведность. Но праведность эта была не перед Богом, а праведность эта была перед людьми. То есть фарисеи были очень четко, очень ясно сориентированы на людей. Очень четко и очень ясно были сориентированы на людей. Я подчеркну, ничего в этом такого особенного нет, если этот человек неверующий. Потому что здесь, в этом мире, все, кроме как человека, никого найти другого не могут. Но если это человек, неверующий, да, если это человек верующий, тогда это опасно. Тогда это опасно. Почему? Потому что тогда на самом деле могут прийти большие проблемы. То есть мы таким образом можем отойти от Бога, и таким образом мы можем попасть не под Божий контроль, а под контроль дьявола. А это уже не Божья воля в отношении нас с вами. Аминь? Аминь. И хорошие люди, послушайте, и хорошие люди, они, понимая правду, они совершают страшные вещи. Вот эти самые хорошие люди, которые понимают, где правда, а где неправда, они умудрились распять своего Мессию. Они умудрились, убить Божьего Сына. Хорошие люди, слышите меня? Религиозные люди, люди с желанием угождать Богу и так далее, и так далее. Но сориентированные друг на друга, сориентированные на это самое, на толпу, на то, как все, на то, как наш устав, как наша политика религиозная, как наше все остальное, как наши эти самые там договоренности и так далее, и так далее. То есть они в итоге, в конце концов, были направлены дьяволом на то, чтобы убить, собственно, Спасителя. В отношении Ирода та же самая картинка. Если вы читали внимательно эту историю Ирода, то вы увидели, наверное, может быть, такие необычные взаимоотношения его с Иоанном Крестителем. Когда это самое написано, что у них какие-то были, ну, как сказать, я бы так сказал, очень хорошие взаимоотношения. Когда мы читаем про то, что у них было, это самое, написано, что Иоанн обличал Ирода. Но, тем не менее, вот этот самый Ирод, когда, несмотря на то, что Иоанн его обличал, он написано, что он слушал его, охотно, написано, его слушал, много советовался с вот этим самым Иоанном и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, были у них очень как сказать, были очень, я бы так сказал, чуть не дружеские взаимоотношения. В плане того, что ну, я, чтобы не быть голословным, прочитаю. Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Слышите? Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Если я так могу сказать о ком-то из вас, я буду просто счастлив. Ну, если я Иоанн, а вы Ирод, ну, это так, гипотетически, да, то можно сказать, это был замечательный верующий Ирод, нет? Да. Ну, какая характеристика? Боялся своего духовного наставника, ну, имеется в виду, уважал, да? Это самое, с удовольствием его слушал, советовался и так далее, и так далее. Ну, просто, как сказать, идеальный верующий. Идеальный верующий, практически, да? Я, ну, как сказать, ну, может быть, я всех, я так могу и сказать здесь в этом собрании. Понимаете? То есть некоторые еще даже до Ирода не доросли. Ну, к счастью, таких, может быть, немного, но я не знаю. А может, и вообще таких нету. Дай Бог. Но подумайте, смотрите, этот человек, как сказать, преуспел в некоторых духовных вещах, этот вот самый Ирод, да? И по сути, будучи, как сказать, ну, а про него бы могли бы даже сказать, что он смиренный человек. Почему? Потому что он царь, слышите, царь, который, то есть по жизни, в миру, скажем так, да, в этом обществе, он занимал позицию гораздо выше, чем Иоанн. Гораздо выше, чем Иоанн, но ему не зазорно было, придя, ну, скажем так, в собрание, я немножко перевожу на наши рельсы, да, не зазорно было, придя в собрание, подчиниться церковной дисциплине, скажем так, подчиниться каким-то советам и так далее, то есть искать руководство и сложить как-то возле порога свою гордость и так с интересом ко всему этому прислушиваться и так далее, и так далее. Но тоже, опять посмотрите, какой интересный момент. Ну, двигаясь вроде бы как будто бы хорошо и правильно, тем не менее написано, что вот эта вот закваска, она делала свое дело. Закваска это делала свое дело. И случилось то, что случилось. И мы знаем про Ирода, к сожалению, не с лучшей стороны. Мы не знаем про Ирода как про смиренного человека. Мы не знаем про Ирода как про успешного духовного человека. Мы знаем про него как про кого? Как убийцу Иоанна Крестителя. Почему? Потому что когда на самом деле встал выбор, да, ну, как сказать, когда дьявол загнал его в какую-то ловушку серьезную, там мы тоже эту историю помним, да, когда на день рождения его дни рождения, его, как это называется, падчерица, плясала, очень угодила ему, людям и так далее, то есть, которые там лежали, все были в восторге в таком, и он даже так в запале сказал, да, до половины царства проси, я тебе как бы готов дать, с такой царской щедростью и шиком. И та по совету своей умной мамы попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Само по себе дикое совершенно желание и варварское, да, но тем не менее написано ради клятвы и ради, говорит, написано возлежавших вместе с ним, то есть вместе с ради гостей, Иоанн не стал перечить. То есть он прошел в свой момент, этот человек, когда перед ним стал выбор, кому послушаться, Бога и свою собственную совесть, либо окружающих людей, он выбрал окружающих людей. И это тоже плохой очень симптом, на самом деле. Плохой очень, как бы сказать, плод в жизни человека. Поэтому вот этот момент, на самом деле, оно такая достаточно опасная штучка, вот эта закваска. То есть она такая небольшая, маленькая, да? И она на самом деле дает возможность человеку какое-то время жить свободно и дышать свободно. Да? Фарисеи какое-то время были в восторге от того, что делал Иисус Христос. Фарисеи какое-то время были в восторге от того, что делал Иисус Христос. Потому что мы читаем на самом начале служения Иисуса Христа, когда Он начал служить, написано, вот эти самые фарисеи, присутствуя рядом с Иисусом Христом, они говорили, все правильно делает. И хромых делает этими ходячими, и слепых делает зрячими, и говорит вроде хорошо, как власть имеющий, и так далее, и так далее. То есть все замечательно делает, все здорово у него получается. Они были в восторге от служения Иисуса Христа. Так же, как и Ирод был в восторге от, ну как не в восторге, а очень с уважением и серьезно относился к служению Иоанна Крестителя. То есть по сути, в начале люди, которые, скажем так, которые имеют вот эту вот закваску, в начале они очень положительно реагируют на Божью работу в их жизни. Они очень положительно, как сказать, они очень положительно отзываются на то, что Бог в их жизни делает. Они в восторге, они с удовольствием это слушают, они с удовольствием это принимают и достаточно хорошо с этим вот делом, ну, как сказать, живут. Да? До какого-то момента. Почему? Потому что эта закваска, она начинает работать и она начинает изменять жизнь человеческую изнутри. Оно начинает изменять отношение человека. И в конце концов мы видим, что Бог, начав свою работу и коснувшись жизни этих людей, Он в конце концов не получает их сердца. Почему? Потому что это сердце, оно со временем, глядя на фарисеев, со временем глядя на Ирода, мы видим, что сердце этих людей, оно понемножку начинает ожесточаться. И выбор свой они начинают делать все больше и больше, все чаще и чаще в отношении славы человеческой. Для них гораздо важнее становится, что думают о них люди, для них гораздо важнее становится, как я перед людьми выгляжу, нежели перед Богом, что думают обо мне люди, нежели Бог, и так далее, и так далее. И вот в итоге на самом деле он, вот такой вот человек с этой закваской, он понемножку попадает под влияние людей. И попав под вот это вот влияние, в конце концов, однажды, он серьезно предает Бога. Почему? Потому что дьявол уже имеет контроль над таким человеком. Вот такой вот некрасивый сценарий, вот такая вот опасность, которой Христос предупреждал своих учеников. Он говорил очень серьезно, и это, я думаю, что очень серьезное предупреждение относится и к нам. Мы с вами всегда должны проверять свое сердце в отношении кого и перед кем мы ходим. Перед людьми мы ходим или перед Богом мы ходим. Для нас что гораздо важнее и для нас что гораздо серьезнее, люди или Бог? Для нас что гораздо, что контролирует нашу жизнь? Что заставляет нас принимать те или другие важные решения? Окружающие нас люди или Бог? То есть как мы решаем вопросы? Как мы разрешаем эти самые какие-то ситуации в нашей жизни? Как мы разбираемся с чем-то? Я бы хотел, чтобы мы открыли второе место. Это уже совет Иисуса Христа, что с этим, как с этим бороться. Это уже совет Иисуса Христа, как с этим бороться. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Евангелие от Матфея, 6 глава. С 1 стиха. Христос советует, смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают то лицемеры в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц, остановившись молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». Поглядите. У нас очень много публичных молитв, у нас очень много публичного какого-то вместе каких-то вещей. Зачем это нужно? Мы очень четко и ясно видим в Писании, написано черным по белому, как говорят, «все сие да будет к назиданию». То, что мы делаем публично, молимся ли, изучаем ли Писание, еще какие-то вещи делаем, оно для нас полезно. Слышите? Оно для нас полезно. Почему? Потому что это нас назидает. Христос не призывает нас закрыться по домам каждый и практиковать свое личное какое-то христианство. Что, в общем-то, неправильно и неверно истолковано и понято привело к такому явлению, как монахи-отшельники. Люди, которые ушли от Бога, ушли от проблем и так далее, и так далее. И поэтому, как сказать, есть такое, и получили такую, на самом деле, иллюзию бестолковую в отношении того, что вроде как будто бы все и хорошо. Это самое. Я когда-то слушал песню одного монаха, такого бард, монах Роман, по-моему, назывался. Мне очень так въелась его такая ясная и понятная теология, неверная, в отношении вот этого состояния человека. Он поет там что-то так вот, я уже дословно не помню, но поет так, что «Ох, вы лужи мои, лужи, незамученные родники». То есть, ну, в смысле, не без мути, имеется в виду, такие вот чистые родники. То есть он воспевает состояние человека, как лужи, которые долго никто не трогал. Вот если лужу долго не баламутить, то она становится чистой и смахивает на родничок. Но есть разница между родником и лужей, согласитесь. Да? Родник чистый почему? Потому что у него есть постоянный приток чистой воды. И родник, он все время клокочет, он живой. Если вы видели родники, они шевелятся все время. У них дно все время шевелится. У них на дне песок, частички песка там, я не знаю чего там, они шевелятся. И его невозможно, мы в детстве, помню, баловались. Нам было интересно победить родник. И мы туда что только не это самое, и грязи туда кинешь. И этого самого, еще какой-нибудь туда гадости забросишь там. И чего только не делали. А он все раз и чисто через минутку. Раз и чисто через минутку. Раз и чисто через минутку. Почему? Потому что в нем постоянный приток чистой и светлой вот этой вот самой воды. И что только с ним, как его не баламуть, он все равно остается чистым. Другое отношение – лужа. В ней грязи по колено. Но если ее долго не бламутить, можно подумать, что что-то на самом деле там она и чистенькая. Чуть только это все всколыхнется, и ты видишь, на самом деле все всплывает, что там есть. Все там, что есть, моментально всплывает наверх. Тоже детские эксперименты, кто делал, помнит, да? Чего там только не всплывет. Какой только сюрприз. Так вот, возвращаясь к тому, что мы здесь видим. Здесь на самом деле очень, так сказать, есть такой очень хороший, замечательный совет, который я уже начал немножко так размышлять над которым. Да, в отношении чего-то такого личного с Богом. Я еще раз подчеркну, Бог не за то, чтобы мы вот как эти вот люди прятались и отстаивали свою праведность, чтобы грязь осела, чтобы нас никто не тревожил, не кантовал, и чтобы мы показали себе какими-то на самом деле чистенькими. Ни в коем случае. Потому что Господь, я еще с самого начала начал проповедь с того, что дал заповедь «Возлюби Господа и ближнего твоего». Любовь к Богу, она подразумевает общение с Ним. Любовь к ближнему, она подразумевает общение и контакты с этим самым ближним. Поэтому все, что мы делаем публично, церкви, все, что мы делаем публично где-то, может быть, дома, среди родных и так далее, все это имеет очень четкую и ясную ориентировку. Это все на благо ближних наших к назиданию написано. К назиданию. То есть тем самым, когда мы свидетельствуем, когда мы говорим, когда и так далее, мы четко должны понимать, зачем мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы поделиться своей верой, мы для этого, это делаем для того, чтобы на самом деле какое-то назидание, то есть какую-то пользу принести для окружающих нас людей. Не для того, чтобы прославить себя, а для того, чтобы была какая-то польза окружающим людям. Не для того, чтобы все поняли и ахнули, ах, какой духовный брат, или ах, какая духовная сестра. Нет, а для того, чтобы кто-то на самом деле ободрился этим свидетельством или, может быть, ободрился этим действием и сказал, да, у нас большой, великий Бог. Он на самом деле может спасать в тяжелых ситуациях, он может на самом деле менять серьезные проблемы у людей, он может менять сущность человеческую. Смотрите, если ты говоришь о том, что ты был жадный, что ты поделился, это слава Божья. Если ты говоришь о том, что ты был слабый, но Бог решил твою проблему, потому что он сильный, это слава Божья, и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот эти все вещи нужно понимать, что это уход куда-то там в тайную комнату, это не единственный вариант. То есть у нас должна быть публичная жизнь, должна быть публичное исповедание перед людьми. Это нормально и хорошо. Но здесь очень хороший и важный момент, к которому мы сейчас подошли с вами. Глядите, он говорит, ваше отношение с Богом, они должны быть больше, чем отношения с людьми, скажем так. И ваши старания перед Богом, они должны быть больше, чем старания перед людьми. Поэтому хороший и здоровый совет. Если все наоборот, если есть такой перекос, если ты чувствуешь, что с людьми у тебя лучше получается, чем с Богом, если ты чувствуешь, что перед людьми ты больше стараешься, чем перед Богом, он говорит, поменяй, переверни пластинку, поменяй все. То есть начинай уводить публичную деятельность перед людьми, уводить в тень. Делай так, чтобы тебя люди не видели. Специально. Это тебе поможет смириться. Почему? Потому что таким образом ты на самом деле, переосмыслишь все, и у тебя будет другое, поможет тебе переориентироваться в отношении Бога. Поглядите. В отношении милостыни. Милостыня – это то, что, в общем-то, сугубо среди людей сориентировано, да? Мы Богу можем милостыню какую-то дать или не можем? Нет, конечно. А чем мы ему можем предложить? Когда у него все, и все от него. Что мы можем ему дать, или что мы можем ему предложить? Это только в отношении между людьми, милостыня. Но даже здесь, в отношении вот этой самой милостыни, Христос советует. Он говорит, не делай это так, чтобы для всех было известно, а сделай это так, чтобы на самом деле это было тайным. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. И даже пусть рука твоя левая не знает, что делает правая. Не сильно, как это сделать? Я думаю, чтобы не сильно даже, как это сказать, не сильно задумывались. Тут какая-то такая очень интересная метафора. Если практически вот как-то подумать, как это сделать так, чтобы левая не знала, что делает правая, или наоборот. Потому что вроде все через голову проходит. Но, скорее всего, это имеется в виду какая-то строжайшая секретность. И строжайшая какая-то тайна. Я думаю, что иногда наши милостыни не должны знать даже наши близкие. Имеется тут, может быть, жены или мужья, или родственники какие-то, и так далее, и так далее. То есть, скорее всего, так. Почему? Потому что, чтобы даже от них-то дивидендов не заработал. Конечно же, если это как-то серьезно повредит семейному бюджету, может быть, советуйтесь, да. Но вообще бывают такие случаи, что и не стоит, если вы собираетесь там какую-то славу срубить. То, может быть, пускай даже и не знают. По поводу молитвы. Молитва – это вроде как то, что связано с Богом. Но она тоже как-то свидетельствует о чем-то. Свидетельствует о том, что о нашем состоянии, о нашей духовности. Он говорит, когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах, на улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Показаться какими? Духовными. Потому что, говорит, они уже получают свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это самое. У нас немного таких мест. У меня в доме только два. Некоторые догадались. Так вот, открою большой секрет. Большинство проповедей своих я получил не в туалете, в ванной. В душе. Чисто по техническим причинам. Потому что это единственное место в доме, где можно остаться одному. Потому что все остальные... места заняты. И больше, чем на какое-то количество минут, ты там один не останешься никак. Потому что обязательно кто-то забежит, кто-то что-то, кому-то там срочно понадобишься и так далее, и так далее, и так далее. Так они даже и там покой не оставляют. Там. Иногда стучатся, потому что срочно нужно. Но там уже, так сказать... имеешь право не открывать. Так вот, здесь Христос призывает, чтобы мы вот эту вот свою вот эту вот, ну как сказать, молитвенную жизнь тоже перенесли большей частью в какую-то зону нашего таких вот, таких интимных взаимоотношений, да, то есть с Богом, единственное с Ним, не перед людьми, а перед Ним в первую очередь. Потому что если будет обратный перекос, да, то тогда молитва теряет смысл, мы видим. Она на самом деле, посмотрев на твою красивую молитву, посмотрев на твою, может быть, ревностную или длинную молитву, люди скажут, да, на самом деле это духовный брат или это духовная сестра. Но смысл она свой теряет, эта самая молитва. Потому что наша молитва, она призвана к чему? Чтобы Бога достигнуть, да? Наша молитва призвана к тому, чтобы, Господь нас услышал. И вот эти вот моменты, они тоже очень, на самом деле, важны в нашей жизни. То есть Христос, советуя нам, как бороться с вот этой вот самой закваской, дает очень практичные и дельные советы в отношении того, что наша жизнь, она может быть таким вот образом переориентирована. Для чего? Для того, чтобы у нас появился... такой здоровый фундамент в отношении с Богом. И мы научились бы, чтобы чтобы у нас была сила, на самом деле, принимать здоровые решения. Чтобы нашу жизнь он контролировал Бог. И это на самом деле такая очень практичный такой момент. Потому что там, вот в этой тайной комнате, там вот в этих вот в наших делах, которые не на показуху сделаны, да, созидается очень важная, очень важная, но очень такая хрупкая вещь, которую мы называем верой. Слушайте, это все работает для того, чтобы... У нас с вами появилась вера. У нас с вами появилась вера. Вера в то, что Бог слышит нас. Вера в то, что Бог благословляет нас. Вера в то, что Бог отвечает нам. Вера в то, что Бог близко. И так далее, и так далее. Мы с вами выросли в этом мире с верой в то, что люди могут решить наши проблемы. У нас есть вера в это или нет? Вера проверенная. С детства вложенное в нас и так далее, и так далее. Мы верим в то, что люди могут нам помочь. Способов много. Уговоры, угрозы, деньги, там еще какие-то там моменты. То есть способов много. Но если нажать на нужное место, то ты получишь помощь от людей. В этом у нас проблем нету. У нас в это вера железная. Аминь. Аминь. Мы верим в то, что люди нам помогут. Но беда в том, что люди не решат всех наших проблем. Многое что может человек, но все абсолютно не может. Поэтому нам нужна вера в Бога, который всемогущий, который все может. И потому для того, чтобы вот эта вот вера в Бога появилась, нужно, чтобы мы отделили, ну, мы попробовали довериться Ему. Чтобы это Бог, чтобы эта вера в Бога и доверие Богу выросло в нас, нужно, чтобы мы отдали Ему что-то, чтобы убедиться, что Он решает все эти вещи. Поэтому, когда мы творим милостыню в тайне, да, мы вдруг видим, что Бог на самом деле воздает нам явно. Ты что-то сделал правильно, на самом деле, ты сделал это не перед людьми, а перед Богом. И ты видишь, как Бог о тебе позаботился. Насколько Господь серьезно и славно и замечательно решил твою нужду. И многократно, наверное, убеждались в этом. Есть? Согласные? Есть. Когда ты доверял Богу свои финансы, когда ты на самом деле жертвовал от души, не жалея, не рассчитывая, а что мне будет за это? В 30, 60 или во 100 крат мне Бог воздаст. А когда ты это от сердца делал, доброхотно давал, то мы на самом деле видели, насколько был щедр Бог по отношению к нам, и насколько Он также про нас заботился. И это замечательно и здорово. И это дает нам возможность верить. И учит нас верить вот этому самому Богу. То же самое в отношении молитвы. Когда ты молился не для людей, а молился для Господа, можно же помолиться и попросить у людей. Есть же хитрая молитва или нет? Есть. Когда ты в воскресном собрании особенно, когда все собраны, начинаешь молиться: «Господи, ты видишь, как мне тяжело. Нет у меня денежек на хлеб. И как я доживу до завтрашнего дня, не знаю я сам». Ну, вроде бы, как будто Господу молитва. Но кругом же сердобольные братья и сестры. И они ж не дадут тебе с голоду умереть. Аминь. И ты это знаешь. И потому время и место выбрано очень удачно. Или еще какие-нибудь такие хитрые молитвы, которые позволяют нам пользоваться людьми и манипулировать людьми и так далее. Или это самое, или пожаловаться на кого-нибудь тоже публично, можно же, да? Господи, ты видишь, что того брата или ту сестру, как он меня обижает и так далее, и так далее. И все ж поверят и гневно осудят того брата и ту сестру, он перестанет себе обижать. Это все как будто тоже какие-то вещи. Гораздо хуже, когда ты это Богу приносишь. Почему? Потому что, ну, как сказать, там уже ты понимаешь, ты не знаешь, с какой стороны это все придет. Ты не знаешь, каким образом и когда это все решится. Но если это решится, то вера наша окрепнет. Аминь. Аминь. Потому Господь и объясняет нам, и говорит, и советует вот эти вещи. Когда на самом деле молишься, а в молитвах наше благодарение, просьбы и так далее, Он говорит, ну, практикуй это с Богом, доверяй это Ему. Пусть на самом деле, ну, постарайся решать, ну, хотя бы часть проблем с ним. Зачем? Затем, что ты в конце концов поймешь, что ему стоит доверять. И вот эта вера появится. А если у нас есть вера, тогда в нужный момент, стоя уже в день злой какой-то, в какой-то час X, когда приходится принимать какие-то судьбоносные решения, у нас уже есть силы внутри от этой самой веры, чтобы не поддаться искушениям. Аминь? Аминь. И наоборот, если вот у нас опыта с Богом и опыта Божьих ответов в нашей жизни нет, и этой самой веры нет, то тогда, естественно, мы будем ориентированы четко и будем слушаться уже людей. А там, на самом деле, какой-то сценарий может развернуться и не Божий, далеко не Божий. Поэтому происходят и будут происходить на земле такие удивительные вещи. Когда люди, всеми уважаемые и считавшиеся достаточно духовными и так скажем, смиренными даже, или еще какими-то людьми, они вдруг предают, они вдруг отрекаются, они вдруг как-то творят какие-то дела, ну, настолько против Бога, что только диву даешься. Откуда во что взялось? А вот это вот та заквасочка, которая была, жила понемножку, и которая, в конце концов, привела этого человека к такому падению. Когда отсутствие опыта с Богом и, наоборот, ориентированность на людей привела к тому, что человек попал под контроль без веры или с малой очень верой, попал под контроль дьявола. И в итоге стал врагом Богу. Пусть Господь нас хранит от такой беды, и пусть Господь нас хранит от этой закваски. Я еще раз напомню, у него очень четкие рекомендации по этому поводу. Как этого беречься? Если мы с вами будем проверять свои сердца, если мы будем следовать советам Господа, то Его Слово, оно нас сохранит. Оно не для того, чтобы нас напрячь или как-то помучить, оно для того, чтобы нас сохранить. Все слова, все заповеди Господа, они как крепкая башня для нашей защиты с вами, для нашей с вами безопасности даны. Праведник в нее спрячется, исполняя эту волю Божью, и безопасен. А тот, который не праведник, то есть который не понимает, что это для его безопасности, он идет по своему разумению и наказывается. А потом плачет: «Господи, за что ж мне такая доля тяжелая выпала?» Да за то, что ты совершенно, Бог тут ни при чем. А потому что ты сам это выбрал, ты сам туда пошел, ты сам это получил. И на Господа нечего пенять. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о душах наших, Господи. Ты на самом деле неусыпно печешься, Господь, о наших душах, Господи, и ничто в этом мире нас от любви Твоей не отлучит. Господи, Твои слова, Боже, они имеют силу нас защитить, уберечь, Господи, сохранить на наших путях. Господи, и мы понимаем, Боже, свою проблему в том, что научены верить людям, Господь, мы слабо научены верить Тебе. Потому мы, Господи, молимся и просим, чтобы, Господи, вот эта закваска, Господи, фарисейская закваска Иродова, Господь, она не была в наших, она была удалена из наших сердец. Господи, мы молимся и просим, чтобы Ты дал, Господь, нам, Боже, в этом, Господи, успех, потому что Ты очень ясно, Господь, сказал, как это делать, Боже. Благослови, чтобы каждый из нас имел эту практику, Господи, строить отношения с Тобою, Боже, строить отношения с Тобою в тайне, Господи, чтобы на самом деле понимать, что это от Тебя, Господь, ответ пришел, что это Ты помог, что это, Господи, Ты дал, что это, Господи, Ты благословил, очень святой. И на самом деле, Господи, это то, что дает нам веру, Господи, самое драгоценное, что мы имеем в этой жизни, самое драгоценное, что помогает нам пройти через испытания, искушения, самое драгоценное, что дает нам шансы, силы в различных сложных ситуациях принимать правильное решение от Тебя, Господи, потому что мы доверяем Тебе, Господи, потому что мы научены доверять Тебе, Господи. Славим Тебя, наш Бог. Славим Тебя за то, что воистину, Господи, Ты желаешь, Господь, дать веру, Господь, каждому из нас. Славим Тебя, Господи, за то, что Ты, Господи, призываешь нас к этому, Боже. И, Господи, что Ты, Господи, всегда постоянен, Боже, в этом научении. Ты на самом деле, Господи, являешься автором и устроителем, и совершителем нашей веры. Господи, это воистину Твой дар, не от кого-то из нас, Боже, потому никто не может гордиться, потому никто не может, Господи, сказать, это я смог. Господи, это воистину Ты, Господь. Но, Господи, если мы позволим, если мы захотим, Боже, если мы будем искать этого, Господи, то Ты на самом деле дашь. Боже, и мы за это благодарны Тебе. Прославляем Тебя за эту милость. Прославляем Тебя, Господи, за ту веру, которую Ты даешь нам. Прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.